В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Продолжаем говорить о Татьяне Великановой, которой 3 февраля исполнилось бы 75 лет. Когда в 1979 году Великанову арестовали, то кроме издания хроники текущих событий, инкриминировали еще и распространение самиздата, правозащитные письма, приговорили соответственно к 4 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки. Из воспоминаний Ирины Ратушинской, сидевшей вместе с Великановой в мордовских лагерях.
В лагере Татьяна Михайловна держалась позиции простой и мудрой. Ни к чему устраивать лагерной охране демонстрации неприязни, обдавать их презрением и вообще обижать. Их надо приучать к порядку, в частности, к соблюдению законности. От этого всем лучше будет. От работы она не отказывалась, конфликты не инициировала. Соблюдала, короче говоря, порядок жизни в лагере. А защита законности началась с того, что ничего не подозревающий офицер КГБ зашел в политзону для проведения очередного сеанса воспитательной работы. Им положено было склонять политзеков к сотрудничеству с КГБ, положено, разумеется, по их внутренним секретным инструкциям. Тут-то Великанова и призвала всех к порядку. Прямо обратилась к местному начальству, по какому такому закону они пускают в зону посторонних. В зоне имеет право находиться охрана, начальник лагеря и так далее, а тут люди вообще из другого ведомства. На каком основании? Действительно, писанный закон таких визитов не предусматривал. Ну а внутриведомственные инструкции КГБ Великанова с полным правом называла их ГБУшным самиздатом, вовсе не обязательным для остального населения. Лагерное начальство, традиционно испытывающее КГБ ведомственную неприязнь, особо возражать не стало, подчинилось закону. Так малая зона до конца своего существования стала территорией, на которую не ступала нога КГБшника. Думаю, что это была единственная территория в тогдашнем СССР с такими привилегиями. В то же время Великанова дала старт традиции, которую соблюдали до конца существования зоны уже и те, кто приехал после нее. Суть ее была в том, чтобы не дать властям показательно издеваться над одной из заключенных в назидание и на страх остальным. Меры противодействия были просты. Если кого-то отправляли в карцер, то есть на пытку холодом и голодом, действительно калечащую человека, вся зона объявляла забастовку. А если отправляли туда больную, то и голодовку, до тех пор, пока ее не вернут обратно в зону. Этот метод производил впечатление. Забастовка в лагере уже ЧП, по которому ведет расследование прокуратура. Коллективная голодовка ЧП еще большая. И кроме того, нельзя заморить до смерти одну. Это было легко делать методом добавления сроков карцера. Придется отчитываться о гибели всех заключенных сразу, а это уже слишком. Такая система взаимной защиты очень оправдала себя в более поздние андроповско-горбачевские времена. В малой зоне все выжили, хоть и всем пришлось очень нелегко. В других политзонах смертность в ту пору была достаточно впечатляющей.
Что представляют собой мордовские лагеря сегодня, рассказывает Игорь Телин, Саранск.
Добровлаг получил известность еще в советские времена из-за так называемой политической колонии. Здесь отбывали срок наказания многие диссиденты. Кранит Любарский, Александр Гинзбург, Юлий Даниэль и многие другие известные люди отбывали здесь свой срок. Отчасти из-за этого мордовские колонии никогда не были обделены вниманием общественности. И хотя политических колоний здесь уже нет, правозащитники продолжают особо интересоваться тем, в каких условиях содержатся здесь заключенные. Несколько лет назад мордовское управление исполнения наказаний заявила о своем стремлении значительно улучшить условия содержания заключенных в колониях и сделать деятельность своего ведомства более прозрачной. Был налажен контакт с правозащитниками. Именно их стараниями при женской колонии появился дом малютки. Они провели в Добровлаге своеобразный фестиваль, регулярно посещали колонии с благотворительными миссиями. Но чуть позже все изменилось. Связано ли это с заменой начальника управления или это общая тенденция в системе исполнения наказаний? России. Но факт, отмечает мордовский правозащитник Владимир Гридин, объективный взгляд со стороны был заменен ведомственными полурекламными публикациями в местной прессе.
Руководитель этого управления представляет, что там жизнь лучше, чем на свободе. И кормят хорошо, и условия, что действительно, прочитав эти материалы и послушав наших руководителей колонии, действительно, нам всем надо идти в колонию. Там жизнь гораздо лучше, чем на свободе. Ну а что касается в реальности, на самом деле происходит. избиения, унижения, физической расправы заключенными.
Мордовские правозащитники пытаются реагировать на все факты неправового обращения с заключенными, которые им становятся известны. Но прежнего взаимопонимания с руководством управления исполнения наказаний уже нет.
Мы выезжали в колонии, но даже с нами, с правозащитниками, что творят? На постах без каких-либо объяснений держат по 3 часа, забирают документы, что якобы ждут какое-то распоряжение, и с угрозами, что советуем вам больше сюда не приезжать. Практически как партизаны работаем.
Значительное ухудшение отношений с руководством системы исполнения наказаний отмечает и известный мордовский правозащитник, директор Республиканского правозащитного центра Василий Гуслянников. Он готовит ежегодные доклады о соблюдении прав человека в регионе, в том числе и прав заключенных. Более того, правоохранительные органы уже занимаются формированием негативного образа правозащитников. Вот что говорит Владимир Гридин.
Прокурор Республики Мордовия, вот недавняя статья, когда в январе вышла, он так и говорит, кто такие правозащитники. У них нет ни лицензий, вообще они члены преступной группировки, алкоголики. Вот приходится в таких условиях работать.
Так и происходит формирование образа врага. Совсем по тем же методикам, что применялись и в советские годы. Сейчас правозащитники, тогда диссиденты, а по официальной версии пьяницы, валютчики, криминальные элементы. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
После отбывания лагерного срока в Мордовии Татьяну Великанову отправляют в ссылку в Мангышлакскую область, это западный Казахстан. Вскоре начинается Горбачевская кампания по освобождению политзаключенных. От Великановой требуют написать прошение о помиловании. Однако она отказывается, не считая себя в чем-либо виновной. Тогда ее приходится уже помиловать без каких-либо прошений. После ссылки Татьяна Великанова возвращается в Москву. Идет работать простым учителем в школу. Впрочем, не совсем простым. Она участвует в эксперименте, который стал возможен благодаря ломке старой советской системы образования. Оказалось, что преподавание – это ее призвание, а активная правозащитная деятельность – суровая необходимость, вызванная советской действительностью. По мере приближения либеральных 90-х Великанова с чувством выполненного долга отошла от дел и занялась преподаванием математики и русского языка в начальных классах. Но если в правозащитном движении авторитет Татьяны Великановой был абсолютным, то в преподавательской среде между Великановой и другими педагогами разгорались жаркие споры. Например, с Анной Поливановой, лингвистом, руководителем эксперимента в 57-й московской школе, куда и пошла работать учителем Татьяна Великанова.
Примечательно сам приход Татьяны Михайловны в нашу школу, потому что Татьяна Михайловна, только что освободившись, сказала мне, что есть у нее такая мечта работать в школе. Я работала в 57-й школе, 90-е или там какие еще более ранние годы. И сама была на птичьих правах, тем более как-то смущалась, как Татьяна Михайловна. Она замечательный совершенно директор Менделеевич. Выслушал меня, я говорю, она сидела. По-политически, я говорю, да, берем. И таким образом Татьяна Михайловна пошла работать. И вовсе не учительницей математики, как ей мечталось, а учительницей первого класса. Первого класса внутри затеянного тогда мной эксперимента, смысл которого для всех окружающих, для Татьяны Михайловны в частности, был в том, что мы получили абсолютную свободу действий. Не только не были связаны учебниками, но вообще никакого контроля, ни рану, ничего, что хотим, то и творим. И вот Татьяна Михайловна начала работать в этом проекте. Работала очень успешно.
А что хотели, что творили?
Это был, ну, по большому счету, можно сказать, что мой замысел, там были у меня коллеги, помощники, были люди административно мощные, которые открыли двери в 57-ю школу, потому что затевалось... После Чернобыльской катастрофы была такая программа реформировать образование, компьютеризация школ и так далее, в порядке догонять Америку и быть готовым вести с ней звездные войны. И вот на этой волне компьютеризации мы повели в 57-й школе эксперимент без всяких особых размышлений на компьютеризацию, не компьютеризацию, а просто современное образование так, как нам казалось нужно. Что мы и делали. Технически это было бесконечно трудно. Потому что учитель работать без учебника – это просто катастрофа.
А вы не пользовались никакими учебниками? Не брали за основу никакие
учебники? Я все перерыла. За время подготовки мы перерыли все, что можно было найти, и ну, абсолютно ничего приемлемого не было. Поэтому фактически мы работали с колес, как мы говорили. Мы изготавливали материалы, показывали их учителям, учителя их как-то осваивали, несли в класс. И все это делалось хорошо, если ксерокс был. Никаких компьютеров у нас не было. Все это делалось на машинке, вручную, подклеивались картинки. Ну, абсолютно такими вот самопальными, фантастическими усилиями человек 5-6 сидело только на том, чтобы все это наклеить, нарезать. Конечно, Татьяна Михайловна, как и всем моим учителям, было очень трудно. Татьяна Михайловна проявила свое удивительное качество чистоплотности и трудолюбия. Дети ее вспоминают. Жили они в тяжелых квартирных условиях. Татьяна Михайловна могла, надо же было каждый день проверять работы. Приходил учитель домой с сумкой сделанных работ. Потому что за 3 часа в день на каждом предмете каждый ребенок успел сделать по 10 задач. И надо было их проверить к завтрашнему дню. Потому что в зависимости от того, как они сделали вчерашнюю порцию, завтра надо дать то или то. И вот Татьяна Михайловна дожидалась ночи, когда на полу раскладывала все эти работы, все проверяла, все оценивала. И с тем, чтобы на очередной неделе все это показать, разобрать, рассмотреть, обсудить. Ну, и Татьяна Михайловна героически все это проделывала. И была очень довольна, потому что ей ужасно хотелось еще в ссылке, когда она попробовала преподавать. Ей очень хотелось, как-то в этом она видела смысл своей жизни. Но надо сказать, что успех Татьяны Михайловны в преподавании заключался даже не в том, что математика такая или сякая, новая или не новая, а в том, что Татьяна Михайловна удивительным образом воздействовала на детей своей личности. Я проходила через класс и поражалась, как это происходит. Татьяна Михайловна всей своей фигурой, своими седыми волосами, своей очаровательной скептической улыбочкой просто гипнотизировала детей, и абсолютно ясно было, что без слов дети понимали, что вести себя нужно так, как Татьяна Михайловна.
По поводу чего споры-то все-таки жаркие разгорались между вами?
Просто потому, что все это было очень ново. Что касается математики, то я работала в, так сказать, крепком союзе в те годы с Алексеем Львовичем Семеновым, который был настоящий профессиональный математик, логик, и он же взял на себя все административные заботы об этом проекте, и он же помогал мне или я ему, это трудно сказать, мы сочиняли новую математику. Во-первых, просто любому человеку, особенно в возрасте, а Татьяне Михайловне было уже, ну, к 50 она подбиралась, трудно представить себе такую кардинальную ломку. Ну, пример возьму в качестве примера. То, что по некоторым идеологическим глубоким соображениям для нас было неприемлемо учить таблицу умножения. Считалось, что дети не должны учить таблицу умножения. Отрицательный эффект демонстрируется очень легко. Ребенок учит таблицу умножения, а потом пишет, что 6 и 7, 47. И уверен абсолютно в этом, потому что он же помнит, что учил наизусть. Ну, ошибся. И никакого контроля, никакой проверки. Тогда как мы считали, что ребенок должен каждый раз заново соображать результаты, постепенно он привыкнет и какие-то результаты запомнится. Но со стороны понять, почему так настойчиво мы в своем эксперименте требовали отмены каких-то традиционных форм, не только Татьяна Михайловна, но и другие учителя, естественно, были полны традиционных представлений, которые нам казались предрассудками. Отказаться от этого предрассудка чрезвычайно трудно. До конца проникнуть и понять, и обязательно согласиться с идеологами эксперимента, это очень трудно. Особенно, когда это лицо непосредственно заинтересованное. Эту инерцию мы встречали в родителях, но эту инерцию мы встречали и в учителях. Какие-то новые вещи Татьяне Михайловне были очень по сердцу, ей очень нравилось, но какие-то, как, например, неучение таблицы умножения наизусть, были очень не по сердцу. У Татьяны Михайловны были свои представления о модели самого урока. Ей хотелось более традиционных моделей. Чтобы были какие-то общие классные задания, чтобы был общий разговор, чтобы было, что дети выходят к доске, а по нашим замыслам считалось, что к доске вызывать детей негоже. И Татьяна Михайловна выпрашивала некоторые порции свободы, и примечательно, я не хочу обидеть других людей, сейчас безымянных для нашей аудитории, но я-то должна была руководить разными учителями, и я понимала, что эти проблемы возникают у всех людей. И я видела, что, ну, не побоюсь высокого слова, нравственная высота Татьяны Михайловны отделяла ее от всех остальных. Потому что сказать, ну ладно, Плеванов же не придет и не увидит. А в конце концов я скажу, что иначе дети разбушевались. Татьяна Михайловна в голову не приходила, что можно это делать, как бы, простите, грубо выражение, из-под тяжка. При том, что все учителя, естественно, считают, что, ну, начальник там что-то говорит, а нам жить надо. И, ну, это нормально, нормально, что начальник сказал не говорить в классе про эту задачу, а мы вот все хором ее решили, чтобы детишкам было, у меня же хороший результат, все будет. Татьяна Михайловна очень остро это чувствовала и одергивала некоторых своих коллег и говорила: но, дорогие мои, ну тогда нужно отказаться работать с Анной Константиновной Флевановой, если вы с ней не согласны и не можете с ней работать. Здесь просто, ну, вызывающе чистые руки, вызывающе благородное отношение к окружающим, своим коллегам, и будь они начальники или подчиненные. Но здесь мне хочется отметить и вспомнить один очень важный момент. Ссор, интриг, проблем было миллион. Родители протестуют, им все это не нравится. Где учебники, где гарантия, что будет все хорошо. Сначала очень хочется. Ах, эксперимент, новое, популярно было, дико. Это была чуть ли не первая школа, где что-то можно не по-советски. Но когда дело дошло, то как же это вы моих деток испортите? Вдруг он таблицу умножения не будет знать. В общем, это было все с точки зрения социально-психологической очень сложно и очень остро. Да еще представьте себе оппозицию со стороны всей остальной 57-й школы. Учителя, обычные учителя 57-й школы, интриговали, завидовали. Какие-то были абсолютно смешные вещи, вроде того, что какая-то учительница пошла жаловаться директору, что Поливанова со своими учителями где-то там заперлась, и с иностранцами пирожные ест. А нас не позвала, пирожных не было. Иностранец был один какой-то хилый, и то мы его принимали не в школе, а в институте. Но учителям мерещилось. Интриги, скандалы, безумие, подстрекательство. Ну, школа такое специальное место, где это очень разводится. И здесь совершенно поразительный был эпизод, который я хочу вспомнить. Какая-то интрига завязалась, и Татьяну Михайловну позвали. Потому что знали, что у нее есть много возражений против меня. И что вот как раз и будет какое-то совещание, на котором вот Татьяна Михайловна, такой авторитетный, взрослый человек, скажет, что, ну, например, что таблицу умножения вот надо учить, и что она по опыту знает, что дети, которые не выучили таблицу умножения по научению Поливановой, вот сегодня в третьем классе там плохо решают задачу про паровоз. И Татьяна Михайловна была готова это сделать, потому что она защищала свою позицию, она всегда была за дискуссию. Она спросила, а вы Анну Константиновну позвали? И люди сказали, нет. Тогда Татьяна Михайловна сказала, нет, я не поеду. Позвонила мне и сказала, Анна Константиновна, мне кажется, что вы должны поехать. Я не помню, поехала ли она или нет, но она предотвратила действительно очень неприятную историю. Просто потому, что у нее было чувство, что это же неприлично. Так нельзя. И она могла этой своей абсолютной уверенностью, что порядочно и что непорядочно, не только малюток успокаивать, которым хочется ковырять нос или там кричать глупые слова, но она могла и взрослых, взорвавшихся в своих каких-то карьерных интригах, успокоить одним взглядом. Так, нельзя.
Анна Поливанова, лингвист, директор частной школы, о Татьяне Великановой.